сотрудничество с ним также невозможно. Для Радио Свобода Равшан Гусейнов, Израиль.
Спасибо, Ольга. Ольга Коробейникова познакомила нас с новостями часа. Ну, а каковы новости от синоптиков, Надежда?
Ну, новости от синоптиков достаточно положительные, поскольку североатлантический циклон внес свои коррективы в погоду европейской территории России. Его стремительное вторжение заставило морозный солнечный антициклон отступить к югу. На северо-западе европейской территории России морозы заметно смягчились. Сегодня в Санкт-Петербурге временами небольшой снег, температура в течение суток от 9 до 11 градусов мороза. В Москве днем также небольшой снег. Максимальная температура 3 градуса ниже нуля. Правда, к вечеру будет понижение до 8. Ветер северо-западный, давление 735 миллиметров ртутного столба.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Далее в нашей программе.
Всероссийская акция протеста обманутых дольщиков. 10 лучших спектаклей Германии за 2006 год. Первый день Великого Поста.
Это лишь некоторые из тем ближайшего часа. Ну, а главное связано с приездом в Россию и конкретно в Сочи оценочной комиссии Международного олимпийского комитета. Как известно, Сочи претендует на Олимпиаду 2014 года. Вот сейчас как раз идет осмотр городов-претендентов. Ну, а мы в связи с этим решили поинтересоваться у вас. На ваш взгляд, получит ли Сочи право провести зимнюю Олимпиаду 2004 года?
Пишите нам. Мы ждем ваших сообщений по номерам пейджинговых компаний. В Москве 96143, в Петербурге 740-49-40, абонент «Радио Свобода».
Ну, а пока мы переходим к другим темам. И прежде об акциях пострадавших соинвесторов или несостоявшихся инвесторов жилья. В общем, по-разному называют этих людей, тех, кто от недобросовестности различных застройщиков пострадал. Так вот, очередная акция, это такой всероссийский санкционированный митинг, прошел сразу в нескольких городах, и в Москве, в Санкт-Петербурге, Белгороде, Воронеже, Смоленске и Новосибирске. А о том, что вообще в этом сейчас направлении происходит, нам рассказал Сергей Королев, член правления Координационного совета пострадавших соинвесторов социальной инициативы.
Это не только социальная инициатива, то есть мы выступили организаторами Координационного совета соинвесторов, но это общая акция. 19 мая, да, тоже принимали многие участники. В этом, я думаю, намного больше будет принимать людей участие, потому что все санкционировано. Даже вот те люди, которые вот боялись каких-то последствий, как им кажется, да, они тоже, естественно, придут. Цель на самом деле у нас одна. Мы уже больше года выставляем одно и то же требование. Это вмешательство федеральных властей, правительства РФ. На основании 53 статьи Конституции мы требуем принять комплексное решение на федеральном уровне. К сожалению, этого не происходит. Сейчас занимаются этой проблемой только депутаты Государственной Думы. Если эта работа и принесет какие-то результаты, то это будут решения на каких-то единичных объектах, учитывая то, что проблемных объектов, недостроенных по всей стране, более 500, то большинство дольщиков просто останутся ни с чем. Говорить о том, что было бы выработано какое-то комплексное решение, этого говорить, конечно же, нельзя, потому что его просто нету. Что касается общественной палаты, был создан законопроект о реструктуризации строительных организаций, но, к сожалению, по нашему мнению, данный законопроект не относится к уже пострадавшим дольщикам. Направлен на будущие проблемы дольщиков, обязательно они возникнут, обманутые новые. Возможно, они скажут спасибо авторам законопроекта. В нашем случае он помочь, к сожалению, не сможет. Законы нужно принимать, то они должны направлены на восстановление нарушенных прав граждан, и законопроекты даже вот по названиям они должны носить название, допустим, восстановление нарушенных прав граждан, участников долевого строительства. Мы все-таки считаем, что необходимо принять постановление правительства Российской Федерации и четкого его исполнения на федеральном и региональном уровнях. Многие объекты уводятся. По закону, конечно, при продаже инвестконтракта новый покупатель должен нести права и обязанности по этому инвестиционному контракту. Но дело в том, что когда рейдерские компании скупают вот это все, все активы, для того, чтобы получить прибыль, они перепродают это другим компаниям, это все проходит через 10 рук, и в итоге в 10-х руках это оказывается уже чистый актив. Доказать там что-либо будет достаточно трудно.
Рассказывал Сергей Королев, член правления Координационного совета пострадавших соинвесторов компании «Социальная инициатива».
На немецкоязычном пространстве Австрии, Швейцарии, ну и, конечно же, самой Германии театр любит и каждый год с интересом ожидают решения жюри, которое, отсмотрев все премьеры года, называет 10 лучших спектаклей. Позднее их привозят на фестиваль театральной встречи в Берлин. И только что объявлены результаты за 2006 год. О них репортаж Юрия Векслера.
Немецкий театр последние годы лучших достижений добивался, интерпретируя классику. Поэтому каждый год мы видели на Берлинском фестивале хотя бы одну интерпретацию Шекспира и Чехова, и почти всегда Мольера и Шиллера, реже Гёте. Вот и на этот раз в десятку попали «Много шума из ничего» в Венском Бургтеатре, в режиссуре Яна Бассе и «Три сестры» в постановке Андреаса Крейенбурга в Мюнхенском театре Камершпиле. Интересно, что Гамбургский театр «Талия» приглашен трижды, что бывает нечасто. Кроме этого хет-трика следует отметить два дубля. По два спектакля уже упомянутых режиссеров Яна Бассе, поставившего еще в Берлинском театре Максима Горького «Страдания молодого Вертера» Гёте, и Андреаса Крейенбурга с постановкой пьесы Сартра «Грязные руки» в Гамбургском театре «Талия». В постановках классики в немецком театре часто нарушается принцип автора, который хорошо сформулировал Фридрих Гринштейн. Он, говоря с режиссером о постановке своей огромной пьесы Бердичев, сказал так, цитата, «Режьте текст как хотите, переставляйте как хотите, только не вписывайте ничего». Конец цитаты. Но на пути столкновения текстов может возникнуть и новая драматургия. Именно это подтвердил спектакль, который не только жюри, но и большинство пишущих о театре считают гвоздем сезона 2006 года. Автор пьесы Ульрике Мария Стюарт, лауреат Нобелевской премии по литературе австрийская писательница Эльфрида Елинек, нарушает в этой своей пьесе многолетнее табу немецкого общества на тему терроризма в Германии 70-80-х годов, который осуществляли члены организации «Фракция Красной Армии». Об особенностях пьесы говорит критик Михаэль Лагес. Эльфрида Елинек находит обходной путь к теме и приближается к ней. Она проводит в своей пьесе параллель между тройкой главных бойцов террористического фронта тех лет и персонажами трагедии Шиллера Мария Стюарт. Террористка Ульрике Мария Майнхоф отождествляется с Марией Стюарт, а другая террористка Гудрун Энслин с королевой Елизаветой. Обе они борются в пьесе за близость к террористу Андреасу Баадеру, который использует королев в своих целях и одновременно презирает их. Действительно, такое может оказаться посильнее гетовского, если уж не Фауста, то хотя бы Вертера. Для ходящего в молодых режиссера Николаса Штемана пьеса дала повод не только нарушить табу, но и разобраться в причинах его возникновения.
О лучших спектаклях Германии за 2006 год рассказывал корреспондент радио «Свобода» Юрий Векслер. А в Москве 6 часов 15 минут, и теперь о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
6 человек получили ранения при взрыве в ресторане «Макдоналдс» в центре Петербурга. Среди пострадавших двое подростков и турист из Германии. В Министерстве сельского хозяйства Московской области в связи со вспышкой птичьего гриппа открыта горячая телефонная линия, по которой власти просят позвонить всех, кто, начиная с 1 февраля, покупал домашнюю птицу на московском птичьем рынке. В Москве в воскресенье активисты молодежного движения «Оборона» провели несанкционированную акцию протеста против цензуры на телевидении. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через 15 минут.
Настоящее и будущее интернет-телевидения. Тема сегодняшней программы «Смотрим телевизор». В гостях у Анны Качкаевой журналист Михаил Таратута и старший вице-президент компании «Карбина ТВ» Александр Малис. «Смотрим телевизор» в прямом эфире «Радио Свобода» сегодня в 11 часов утра. Время московское.
Ну, а сейчас московское время, 6 часов 16 минут. В это время мы по традиции говорим о спорте. Не будем менять эту традицию и сегодня. Что же у нас в спортивной жизни наиболее примечательного? Начнем с чемпионата мира. Он завершился в Швеции, в Оре. Был это чемпионат мира по горнолыжному спорту. И в заключительный день проводились командные соревнования. Там суммировались итоги выступления гонщиков в супергиганте и в гигантском слаломе. По 4, причем спуска в каждом виде. И здесь победили австрийцы. Вслед за ними вторыми были шведы, третьими швейцарцы. И таким образом сборная Австрии сумела таки в очередной раз собрать наибольшую коллекцию наград на этом чемпионате. 3 золотых, 3 серебряных и 3 бронзовых. Но шведы отстали ненамного, поскольку у них только Анни Персон завоевала 3 золотые, ну, еще одну серебряную, а в итоге 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые. Таков суммарный показатель шведской команды. Что же касается российских событий, то здесь надо отметить первую встречу 1/8 финала розыгрыша Кубка страны. ЦСКА играл с Крыльями Советов во Владикавказе. Проводил свой домашний матч, как и в Кубке УЕФА недавно. Ну, так же, как и в Кубке УЕФА с Макаби, встреча завершилась в ничью 0-0. А в Москве «Спартак» играл с Новосибирской «Сибирью» и выиграл 1-0. Ну, ответные матчи еще предстоят, они состоятся 26 февраля в обеих парах. В заключение скажем о теннисе. Завершились очередные турниры на минувшей неделе. Естественно, в мужских состязаниях в Марселе первую победу в своей карьере одержал французский теннисист Жиль Симон. В финале он встречался с киприотом Маркосом Багдатисом и победил 6-4, 7-6. Что касается женщин, то они играли в Бельгии и в Индии на прошедшей неделе. И вот в Антверпене в финале встретились теннисистки посеянные под первыми двумя номерами. Француженка Амелия Морисмо и бельгийка Ким Клейстерс. Морисмо выиграла 6-4, 7-6 и таким образом завоевала 24-й титул в карьере. Ну а турнир в Бангалоре выиграла россиянка Ярослава Шведова, которая в решающем матче взяла верх над итальянкой Марой Сантанджело 6-4, 6-4 и первый турнир в своей жизни она выиграла таким образом. Ну а разговор о спорте мы продолжим через час.
В Москве 6:20. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Закончилась широкая масленица, и с сегодняшнего дня начался Великий пост, важнейший и самый древний из многодневных постов. Это время подготовки к самому большому празднику, празднику Святой Пасхи. Великий пост напоминает о 40-дневном посте Спасителя в пустыне. О сути Великого поста рассказывает священник Яков Кротов.
Великий пост – монашеская придумка. Она то и дело норовит превратиться в придумку монастырскую. Различие между монашеским духом и монастырским, как между разведкой и контрразведкой. Монашество – уход в пустыню, за линию невидимого духовного фронта, уход от своих. Уход не потому, что поссорился, а потому, что примирился с тем, что исправить человек может лишь самого себя. И лучшее, что человек может сделать для Бога своего, для ближнего своего, для самого себя – взять и уйти. Предоставь ближнему свободу жить, как ему хочется, предоставь Богу бомбардировать себя Духом Святым, а себе предоставь возможность жить там, где будет трудно, себе, где сердиться можно лишь на себя и где готовить будешь сам. В одиночестве человек встречается с самым страшным врагом, самим собой. В одиночестве, великим постом, человек выведывает у себя секреты своего греха, свои дурно пахнущие планы, цели и средства. Потом возвращается из пустыни к людям. В современном мире Великий пост – это время, когда православные чаще видят друг друга в храме, чем обычно. Вот на первой неделе Великого поста первые 4 дня каждый вечер собираемся в храм вместе каяться. Читаем покаянный канон преподобного Андрея Крицкого. Групповое покаяние, групповое воздержание, групповое умиление. Вот так монастырское берет верх над монашеским. Коллективизм, дисциплина наваливаются на личности свободу. Казалось бы, ай-яй-яй. Контрразведчики-то больше думают не о том, как выведать чужую тайну, а о том, как сохранить свою. Это довольно своеобразный душевный настрой. Он противоположен покаянию. И все-таки монастыри – не противоположность монашества, а его естественное продолжение. От кого хранит церковь тайну воскресения и прощения? Какому врагу нельзя поведать о милосердии Божьем? Да все тому же главному, самому себе, чтобы я не обнаглел, чтобы не водрузил ноги на престол Божий, чтобы я, любимые чады Божии, не решил, что я самые любимые чады. Разница в одном слове — самое, а разница-то дьявольская. И дай Бог к Пасхе открыть тайну. Это другие самые любимые, а я самый нелюбящий. Вот в эту преисподнюю моей нелюбви и спускается Христос и протягивает руку, чтобы вытащить воскресением. Для Радио Свобода, священник Яков Кротов.
6:22, московское время, вы слушаете «Время свободы», и опять-таки есть у нас такая традиция в этот час отправляться в Америку, чтобы узнать, чем живет она сегодня.
Российско-американские отношения после Путина. Американские аналитики строят предположения. Готовится ли вирус птичьего гриппа к атаке? Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Что ждет российско-американские отношения после ухода Владимира Путина из Кремля? Назначение, в общем, малоизвестного в Соединенных Штатах Сергея Иванова первым вице-премьером России получило неожиданно громкую огласку в американской прессе, воспринявший этот кадровый ход как заявление о намерении российского президента, намерении увидеть нового первого вице-премьера в качестве своего преемника. Тон комментариев, по большому счету, настороженный. Вот что говорит известный политолог, бывший корреспондент Wall Street Journal в Москве Дэвид Саттер. Сергей Иванов не обладает здесь широкой известностью, но уже достаточной информации, чтобы предположить, что он будет представлять собой в качестве лидера. Он, например, скрыл правду о том, как был сбит на Черном море российский самолет во время украино-российских учений. Он отмахнулся от факта насилия над Андреем Сычевым. Мы наслышаны о масштабной коррупции в армии, о бесследном исчезновении тысяч людей в Чечне в результате зачисток. То есть известно, какая атмосфера, какая система сложилась в то время, как Иванов был во главе Министерства обороны. Если к этому добавить его постоянные ссылки на необходимость усиления ракетного потенциала России, игру с конфронтационной лексикой, то перспектива его появления в качестве первого лица в Кремле вызывает беспокойство. Тем более, что его поведение и заявление наверняка лишь откровенный индикатор все более агрессивных настроений в близком окружении Путина. Настроений, градус которых прямо пропорционален ценам на нефть. Вы считаете, что это, так сказать, не просто слова, что приход к власти в Кремле нового лидера может привести к воплощению подобных идей? Некоторые из них уже осуществлены. В результате под угрозу поставлена всеобщая безопасность. Взять хотя бы установку на боевое дежурство российских ракетных комплексов, защищающих иранские ядерные объекты. Я опасаюсь, что Россия попытается вести политику, направленную прежде всего на удовлетворение своего геополитического тщеславия, на возвращение себе статуса великой державы. Попытки заведомо обреченной, поскольку она основана на превратных ценностях. Говорил американский политолог Дэвид Саттер. Впрочем, явный скепсис по поводу перспектив американо-российских отношений – не единственное чувство, выражаемое американскими наблюдателями. Слово Яну Рунову.
Американский специалист по России, профессор Колумбийского университета в Нью-Йорке Падма Десай, в статье, опубликованной газетой Wall Street Journal, говорит, что Россия, несмотря на зигзаги и элементы авторитарного правления, вполне может развиваться по демократическому пути. Она пишет, что, судя по таким показателям, как рост частной собственности на жилье и автомобили, увеличивается средний класс, а это, как правило, ведет к большей демократизации общества. Российская промышленность и энергетический сектор, считает Падма Десай, будут все больше взаимодействовать с западным бизнесом и усваивать правила рыночной экономики. И тут автор советует американскому бизнесу не остаться в стороне и не упустить момент стать важным партнером либеральной, ориентированной на свободный рынок России с быстро растущей и разнообразной экономикой. Вот как прокомментировал эту статью научный сотрудник исследовательской организации «Евразийская группа» Александр Климент. Я не могу полностью принять, в общем, оптимистический взгляд профессора Десай на политико-экономическое будущее России, потому что пока в России слишком все зависит от одного человека. Мы не знаем, какой человек придет к власти после него и куда поведет страну. Многое будет зависеть и от внешних факторов. Автор статьи основывает свой оптимизм на продолжении роста экономики в России, а экономическое процветание подтолкнет страну к западному типу демократии. Но если рост замедлится, остановится, если начнется откат назад, но посмотрим. И все же, как вы сами оцениваете наследие Путина?
Я думаю, в нем есть и положительное, и отрицательное. Надо отдать должное Путину, который принес своей стране стабильность и, более того, предсказуемость. Но ценой большей централизации экономики. Экономика стала, не скажу командной, но корпоративной. Если эта тенденция будет развиваться, то это не на пользу стране. При нем также расплодилась бюрократия, которая всегда мешает реформам, делает государство менее гибким в своем развитии. Так что следующий президент России унаследует от Путина как плюсы, так и минусы. Чтобы страна могла более динамично развиваться, она должна быть экономически и политически гибкой, чего России, кажется, не хватает. Это был Александр Климент, американский политолог из исследовательской евразийской группы.
С ним говорил Ян Рунов, у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к темам уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Сегодня 19 февраля, понедельник, у микрофона
Надежда Перцева
и Олег Винокуров. А далее вас ждет разговор на такие темы.
Мы узнаем об исчезновении тиража газеты «Вятский наблюдатель» из обзора периодических изданий Кирова. Из новостей науки вы узнаете о новых топографических картах Марса, например. И в конце часа Анна Качкаева и ее гости будут говорить о состоянии гражданского общества в России.
Но это далеко не все темы, а главная же тема нашего сегодняшнего эфира связана с борьбой Сочи за право провести зимнюю Олимпиаду 2004 года. Сегодня, можно сказать, в некотором роде наступает один из решающих этапов этой борьбы, поскольку оценочная комиссия Международного олимпийского комитета прилетела в Россию, осматривает Сочи, ну, я уж не могу сказать, что он осматривает там объекты, поскольку объектов там никаких нет, но осматривает, в общем, что-то...
Предположительную местность, где будут эти объекты.
Видимо, да, ну, что-то там будут им показывать, это уж пусть заявочная комиссия разбирается. Мы тем временем спрашиваем у вас просто ваше мнение на этот счет. Получит ли Сочи право провести зимнюю Олимпиаду 2004 года?
Вы нам пишите, пожалуйста, я напомню телефоны пейджинговых компаний. В Москве 9614-3, в Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода». Олег, а каково ваше мнение?
Ну, в общем, очень сложно. Естественно, никто не назовет фаворитов до июля. Но я напомню, что три города, Пьенчан и Зальцбург, соответственно, корейский и австрийский соперники, в июле все это определится. Но, естественно, мы никогда не узнаем, кто из этих городов фаворит.
Сегодня в час дня, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» программа «Правосудие». В Москве состоялось вручение высшей юридической премии, и о новых лауреатах премии «Фемида» и проблемах российской «Фемиды» беседуют гости в студии «Радио Свобода» с ведущей передачи Марьяной Тарачешниковой.
Ну а пока в Москве 6 часов 30 минут, пора напомнить главные новости часа.
«Радио Свобода. Новости».
На юго-западе Москвы в ночь на понедельник произошел взрыв, сообщает газета «РУ». Подтверждение этой информации из других источников пока не поступало. Сообщается, что взрыв произошел по предварительным данным на Большой Черемушкинской улице между станциями метро «Академическая» и «Нагатинская». Подробности случившегося неизвестны. 6 человек получили ранения при взрыве в ресторане «Макдональдс» в центре Петербурга в воскресенье вечером. Среди пострадавших 2 подростков и туристы из Германии. В помещении ресторана сработало взрывное устройство мощностью 200 граммов тротила. От взрыва частично обвалился навесной потолок, были выбиты окна. В Министерстве сельского хозяйства Московской области в связи со вспышкой птичьего гриппа открыта горячая телефонная линия, по которой власти просят позвонить всех, кто, начиная с 1 февраля, покупал домашнюю птицу на московском птичьем рынке. Областные власти просят граждан избегать прямого контакта с домашней и дикой птицей. В Багдаде в воскресенье не менее 60 человек погибли и около 140 были ранены в результате взрывов 3 заминированных машин. В Индии при пожаре в поезде сегодня утром погибли более 50 человек. Следствие выясняет, не стала ли причиной пожара взорвавшаяся в поезде бомба. Катастрофа произошла на участке между индийской столицей Дели и городом Атари, вблизи пакистанской границы. В Москве в воскресенье активисты молодежного движения «Оборона» провели несанкционированную акцию протестов против цензуры на телевидении. Активисты петербургского отделения «Яблоко» провели в воскресенье митинг протеста против давления властей на партию. В акции участвовали от 200 до 300 человек. Госсекретарь США Кондолиза Райс, находящаяся на Ближнем Востоке, продолжит сегодня обсуждение проблемы израильско-палестинского урегулирования на трехсторонних переговорах с президентом Израиля Эхудом Ольмертом и палестинским лидером Махмудом Аббасом.
И теперь поговорим о влиянии погоды на здоровье. На большей части европейской территории России сохраняются резкие перепады основных метеопараметров, а именно на перепады атмосферного давления. Наиболее остро будут реагировать люди, перенесшие инфаркт или инсульт, а также люди с сосудистой патологией. Кроме того, сегодня в средней полосе дискомфортная погода со снегопадами и метелями может провоцировать ухудшение самочувствия у людей с бронхолегочными заболеваниями. Поэтому берегите себя и принимайте, кому это необходимо, нужные лекарства. А сегодня в Санкт-Петербурге временами небольшой снег. Температура в течение суток от 9 до 11 градусов мороза. В Москве также снег. Температура около 3 к вечеру, понижение до 8 ниже нуля. Ветер северо-западный 3,8 метра в секунду. Давление 735 миллиметров ртутного столба.
6:33 московское время. Вы слушаете «Время свободы», и мы переходим к анонсировавшейся недавно главной теме нашего сегодняшнего эфира. А это приезд в Сочи оценочной комиссии Международного олимпийского комитета, которая будет работать в Сочи 4 дня и, естественно, оценивать возможности города в проведении зимней олимпиады 2014 года, конечно же. Ну, комиссия будет делать свои выводы, а о том, как в Сочи готовились к встрече комиссии, рассказывает наш корреспондент в этом городе Геннадий Шляхов.
Больше всех повезло детям. Весенние каникулы в связи с приездом оценочной комиссии перенесли на февраль. Занятия в школах отменили. И всю неделю, начиная с 19 февраля, мальчишки и девчонки будут участвовать в спортивных соревнованиях и в праздничных массовках. Школьники ждут олимпиаду и очень надеются, что она состоится в Сочи.
Недавно показывали передачи про Китай, то что там уже все готово, но народ ничего не знает, то есть нету нашего боевого духа.
Непривычные к снегу, который если и выпадает в городской черте Сочи, то 1-2 раза за год, сочинские подростки активно осваивают зимние виды спорта. За месяц до визита оценочной комиссии в городе оборудовали каток с искусственным льдом. Родившиеся на юге, сочинцы оказались способными учениками и уверенно встали на коньки. Об этом говорит тренер по фигурному катанию Владимир Милехин.
Вы знаете, даже иногда лучше, чем какие-то северяне. Очень быстро встают на коньки, потому что многие катались на роликовых коньках. Они быстро равновесие находят здесь.
В понедельник вечером на этом катке состоится ледовое шоу с участием Евгения Плющенко, Ирины Слуцкой, Татьяны Навки и Романа Костомарова. Правда, увидеть его смогут только российские и иностранные журналисты. Зато остальные мероприятия культурной программы доступны для всех. Денис Мацуев сыграет концерт Чайковского и Листа, Юрий Башмет выступит с оркестром солисты Москвы, а Анастасия Волочкова станцует «Одету и Одилию» в «Лебедином озере». Не отстают от столичных звезд и сочинские таланты. Они рисуют, танцуют, поют и сочиняют песни на олимпийскую тематику. Обслуживающий персонал сочинских санаториев и гостиниц срочно учит английский язык. Обновилось меню, в ресторанах и барах появились новые блюда. Например, горячая закуска «Золотой прыжок», десерт «Пик Победы» и даже коктейль под названием «Тройной тулуп». Цены умеренные и, по словам рестораторов, неизменные до 2014 года. Дворцов спорта, ледовых арен и других спортивных сооружений члены оценочной комиссии не увидят. Предполагаемые к строительству олимпийские объекты пока существуют только в чертежах и макетах. Накануне приезда оценочной комиссии в Сочи состоялся митинг, на котором звучали требования не только снизить тарифы на коммунальные услуги, но и приостановить строительство и проектирование олимпийских объектов на заповедных землях Сочинского национального парка и Кавказского биосферного заповедника.
На то, как олимпиаде может закончиться катастрофой, будут вырублены леса.
Разделяя беспокойство о состоянии экологии, сочинцы, тем не менее, очень рассчитывают на олимпиаду.
Это, конечно, шанс большой для нашего города. Здесь будет очень много рабочих мест.
Наступившая неделя для сочинцев, когда в городе будет работать оценочная комиссия Олимпийского комитета, все равно, что экзамен, сдав который горожане получат дополнительный выходной. Четверг, 22 февраля, мэр Сочи объявил нерабочим днем. Геннадий Шляхов для Радио Свобода, Сочи.
И в продолжении темы Алекс Немиров поинтересовался у жителей Тюмени, есть ли шанс у Сочи провести зимнюю Олимпиаду 2014 года.
Надежда есть на то, что Сочи выиграет, но если так, положа руку на сердце, вряд ли это случится. Во-первых, председатель оценочной комиссии все-таки японец, и я так предполагаю, что будет склоняться в сторону корейского города. Второе, корейцы уже 4 года назад выставляли кандидатуру своего города на проведение Олимпийских игр. Так что шансы на победу Сочи я оцениваю примерно как процентов 10-15, не более.
Я думаю, шансы 99 из 100. В России есть все условия, чтобы победить, чтобы тренироваться достойно.
Хорошо бы, конечно, получить эту Олимпиаду. Тем более, что Сочи, конечно, уникальный город. Там и жарко вроде внизу у моря, а наверху снег. В крайнем случае, надеюсь, что наше правительство и президент обещали, даже если Сочи не дадут Олимпиаду, построить там отличную матбазу. Мы будем хотя бы как Лиллехаммер, который Олимпиаду провел и сейчас проводит там массу соревнований европейского, мирового уровня, имея такую великолепную спортивную базу.
Я думаю, что нет. Не вижу смысла, что почему именно Сочи и зачем это надо местным властям. Я так, как обыватель, сужу, что вот этого мне не надо. Но на чьи же средства? На средства налогоплательщиков?
Как я думаю, с точки зрения такого среднестатистического обывателя, так скажем, а почему бы и нет? Прошли подготовительные там всякие эти работы, даже выпустили специальный сборник для милиционеров, разговорник, да, для трех языков, поэтому многое было сделано и есть перспектива все-таки, не перспектива, а есть шанс.
Я оттуда родом. Хорошо знаю этот город, очень шансы большие. Там практически все есть для приезда гостей, для туристов.
Если там, я считаю, есть где провести, если согласны мэрии этого города, по-моему, стоит, народ есть где расселить.
Единственное только желание страны, игры будут наши, и все. Все возможности для этого в стране есть, тем более в Сочах.
Нет, наверное, уже не станут. Видели же энергетический кризис, весь мир видел. Хотелось бы, конечно, но если наши будут олигархи не в Куршевеле загорать, а туда деньги вкладывать, так может и получится что-нибудь.
Так, жители Тюмени отвечали на вопрос, получит ли Сочи право провести зимнюю Олимпиаду 2014 года. С ними беседовал Алекс Немиров.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
В Москве 6:39. Вы слушаете «Время свободы» и продолжают нашу программу «Новости науки».
Археологи, работающие на западном побережье Африки, утверждают, что обезьяны применяли каменные инструменты для раскалывания орехов 4300 лет назад. Большие по размеру камни отличаются от тех, что использовались первобытными людьми, но похожи на те, что используют шимпанзе для раскалывания орехов сегодня. Чтобы расколоть скорлупу некоторых из орехов и сохранить при этом плод, требуется приложить силу, недоступную человеку, и применить специальную технику. Таким образом, ученые обращают внимание, что передача сложной социальной информации от одного поколения к другому, возможно, не только у людей. Медики Гарварда сообщают, что недостаток сна нарушает функционирование в области мозга, называемой гиппокамп. Он отвечает за обработку и запоминание информации. Во время первого эксперимента одну из групп добровольцев беспорядочно лишали сна в течение 2 дней и ночей, а другой позволяли спать обычно. Затем испытуемые должны были запоминать большое количество картинок. У лишенной сна группы была зафиксирована сниженная деятельность в области гиппокампа, хотя люди показали незначительно худшие результаты по сравнению с другой группой. Однако после этого всем испытуемым им дали возможность проспать 2 ночи и попросили определить среди новых картинок ранее увиденные. И тогда первая группа показала значительно лучшие результаты. Второй эксперимент подтвердил, что сон после обучения очень важен для крепкого запоминания. В 2011 году Российская академия наук выпустит словарь Михаила Ломоносова, приуроченный к 300-летию ученого. Словарь языковой личности Михаила Васильевича Ломоносова выйдет на трех языках, на которых с одинаковой легкостью думал, писал и говорил Ломоносов – русском, немецком и латинском. Работа по составлению словаря началась с подготовки электронной библиотеки текстов, в первую очередь, естественно, научных. Именно эта часть наследия Ломоносова является наименее известной. Ученые создали новые топографические карты Марса. Они предлагают детальные контуры высоты и названия геологических особенностей марсианской поверхности. Чтобы показать высоту ландшафта, карта использует контурные линии, наложенные на изображение Марса. Для создания карт были использованы трехмерные модели поверхности Марса, полученные от стереокамер с высоким разрешением. Они расположены на борту космического корабля «Марс-экспресс», работающего на орбите планеты с декабря 2003 года. Карты созданы пока лишь для определенных областей Марса с целью продемонстрировать возможности оборудования.
Выпуск новостей науки подготовила Ольга Орлова.
А продолжает программа «Обзор региональной печати» с главными темами газет города Кирова. Вас познакомит Екатерина Лушникова.
Весь розничный тираж еженедельника «Вятский наблюдатель» был скуплен оптом неизвестными лицами. Ни один экземпляр еженедельника не попал в киоски. Получить газету смогли только читатели по подписке. В это же время бывший кировский вице-губернатор Александр Дмитриев сообщил на официальном сайте правительства области, что намерен подать в суд на «Вятский наблюдатель». Неудовольствие экс-чиновника вызвало статья экономической тематики, кому достанутся горэлектросети. Авторы публикации утверждали, что муниципальное предприятие горэлектросети может достаться именно Дмитриеву, либо подконтрольным ему структурам. Такая прогностическая версия показалась бывшему вице-губернатору в высшей степени оскорбительной, комментирует главный редактор наблюдателя Сергей Баченин.
А комментарий только один, то есть первый за 4 года из чиновника газете «Основа». Последний был от Владимира Ниловича по анекдоту про поросят.
Последний раз «Вятский наблюдатель» судился из-за анекдота о свиньях. Известная шутка о Хрущеве была переиначена на современный лад. На фотографии среди свиней третий слева Владимир Нилыч утверждалось на последней полосе. Губернатор Владимир Нилыч Сергиенков счел себя оскорбленным и отстаивал свою честь и достоинство в суде, который успешно выиграл. За моральный вред газета тогда заплатила 5000, но сейчас времена изменились, и шутить с властью стало еще опаснее. Недаром журналистки-наблюдатели Елене Овчинниковой недавно подкинули на обеденный стол патрон от боевого пулемета. В одном из последних номеров еженедельника Овчинникова писала об однофамильце президента Азере Путине. Фамилию Путин уроженец Азербайджана взял, чтобы быть, по его словам, успешнее в бизнесе. Но единственное, какого успеха ему удалось достичь, он попал на первые полосы газет. Перед самым Новым годом Азер Шавкет Аглы Путин совершил попытку самосожжения, и не где-нибудь, а в правительстве Кировской области. На эту акцию протеста Азер решился, чтобы привлечь внимание к своим проблемам с правоохранительными органами. По его словам, несколько лет он был нештатным сотрудником ФСБ, работая под агентурным псевдонимом «Миронов».
Использовали меня как стукача, присвоили мои деньги и все, бросили на произвол судьбы.
Сейчас Азер Шавкет Аглы обвиняется по статье «Терроризм». Ему грозит или солидный тюремный срок, или принудительное лечение психиатрической больницы. И более приятные новости от газеты «Жизнь». В поселке Лебяжье Кировской области найдена фамильная икона Столыпиных. Икона принадлежала когда-то Наталье, второй из пяти дочерей знаменитого реформатора России. Той самой, что стала инвалидом после покушения на ее отца в Петербурге. Во время гражданской войны через Лебяжский район проходили войска Колчака. Возможно, среди офицеров был кто-то из родственников Столыпина. Так икона попала в Лебяжье. А потом образ был нежданно подарен местному батюшке Мирославу. Несколько раз священнику предлагали продать икону за хорошие деньги, но отец Мирослав заявил, что передаст ее только родственникам Столыпина. Скорее всего, историческая реликвия отправится в Париж, к внуку Петра Аркадьевича Дмитрию Столыпину. Екатерина Лушникова из Кировской области для Радио Свобода.
В Москве 6:45, и теперь на волнах Радио Свобода краткая сводка последних известий.
Радио Свобода. Новости.
Госсекретарь США Кондолиза Райс, находящаяся на Ближнем Востоке, продолжит сегодня обсуждение проблемы израильско-палестинского урегулирования на переговорах с Эхудом Ольмертом и Махмудом Аббасом. Министерство обороны Великобритании открыло в интернете специальный сайт для аукциона и распродажи некоторых предметов военного имущества. 6 человек получили ранения при взрыве в ресторане «Макдональдс» в центре Петербурга. Среди пострадавших 2 подростков и турист из Германии. Эти и другие темы в ближайшем выпуске новостей «Радио Свобода» через четверть часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Следующие несколько минут будут посвящены экономической информации.
Государственная Дума России приняла в первом чтении законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и сегодня, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более 400 тысяч рублей, то есть примерно 15 тысяч долларов. Швейцарская финансовая компания «Цюрих» покупает 66% акций российской страховой компании «Наста», большая часть бизнеса которой приходится на договоры автострахования. Швейцарская компания, основанная в конце 19 века, заявила, что к 2010 году может стать единственным акционером компании «Наста». Финская компания Nokian Tyres, один из ведущих в Европе производителей автомобильных шин, намерена к 2010 году увеличить мощности своего завода в России в 2,5 раза, до 10 миллионов шин в год. Российский завод Nokian Tyres открылся в городе Всеволожск Ленинградской области в сентябре 2005 года. Федеральная антимонопольная служба России одобрила сделку, в результате которой возникает крупнейшая в мире алюминиевая компания. Она предусматривает покупку компании «Русский алюминий», Сибирско-Уральской алюминиевой компании «Суал», а также алюминиевого бизнеса швейцарской компании «Гленкор», крупного торговца металлами. Антимонопольная комиссия Европейского Союза одобрила заявку испанской энергетической компании «Ибердролла» на покупку британской компании «Scottish Power» за 22,5 миллиарда долларов. В случае завершения сделки возникает третья по величине энергетическая компания Европы после французской «Electricité de France», «Gaz de France» и немецкой «E.ON». Германо-американская корпорация Daimler Chrysler, пятый в мире производитель автомобилей, объявила о предстоящем сокращении 13 тысяч работающих на ее заводах в США и Канаде. Это 16% всего местного персонала. В 2006 году убытки Chrysler составили 1,5 миллиарда долларов, а по продажам на рынке США эту компанию впервые обошла японская Toyota. В рамках внутренней реструктуризации корпорации Daimler Chrysler ее руководители не исключают теперь и вариант продажи Chrysler, которую Daimler купила в 1998 году. Немецкая Thomas Cook, вторая по величине туристическая компания Европы, и британская My Travel Group объявили о предстоящем объединении. В новой компании доля акционеров Thomas Cook, который полностью владеет сегодня Karstadt Quelle, одна из ведущих торговых компаний Германии, составит 52%, британской My Travel – 48%. Годовой оборот объединенной компании – 16 миллиардов долларов, в полтора раза меньше оборота крупнейшего на сегодня туроператора Европы, немецкой компании TUI. Новый туроператор сохранит название одного из своих учредителей – Томас Кук.
С экономическими новостями вас познакомил обозреватель «Радио Свобода» Сергей Синицкий. В завершении официальный курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня, составляет 26 рублей 24 копейки за доллар США и 34 рубля 46 копеек за евро. Евро на мировых валютных рынках к этому часу стоит доллар 31 цент.
В Москве без 10:07 вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». К 1 марта общественности будет представлен первый фундаментальный труд Общественной палаты о состоянии гражданского общества в России. Своего рода первая инвентаризация этого общества прошла, и вот о ней, об этой инвентаризации и о сути самого понятия гражданского общества в программе «Время гостей» говорят профессор, заведующий кафедрой политологии Высшей школы экономики Нина Беляева и директор агентства социальной информации Елена Тополева.
Действительно ли этот доклад инвентаризирует то, что мы имеем сейчас под представителями и организациями этого гражданского общества? Чего он не зафиксировал или, может быть, преувеличил? Вот так бы я сказал. Давайте начнем с вас. Вот по поводу инвертантового номера мне понравился этот. Можно ли привести такой ярлычок, чтобы оно посчитано? Знаете, как это была сказка, ну, да? Того посчитали,
сего.
Нет. Вот это как бы опасно очень считать, что если много табличек, много цифр и огромное количество вот слайдов, да, вот 63 слайда вывешено, что значит посчитали всех. Я думаю, даже к этому так и относиться не надо. Я думаю, вряд ли ставилась так задача организаторами, да, значит, всех посчитать. Ведь когда активные члены гражданского общества и участники, скажем, вот я, Олег Зыков, участвовали в написании закона, и там появилась вот эта вот идея описать гражданское общество, речь-то заключалась именно в том, чтобы выявить его сильные и слабые стороны, не просто для того, чтобы ярлычок привесить, а для того, чтобы выявить проблемы и предложить их решение. Доклад подготовлен в соответствии с законом впервые, да, и это, на самом деле, я считаю, большое достижение, да, что есть такой закон, и что кто-то, в общем, взялся за то, чтобы такое важное понятие, о котором все говорят, наконец, в каких-то цифрах было общественности представлено, что и позволяет обсуждать и соглашаться с этими цифрами или нет.
Хорошо, а вот все-таки вы скорее скажете, гражданское общество это...
Есть короткое определение, как уровень гражданской активности.
А вы, Лена?
Ну, я бы сказала, что, может быть, что это совокупность активных граждан и их институтов, разделяющих демократические ценности. Это вот мое такое определение, только сейчас родилось.
Я понимаю, что все граждане активны, наверное, полезны, потому что они активны. Но ведь активность — это разного mm-hmm. свойства. А это и активность скинхедов, и активность членов там, ДПНИ, и активность АКМовцев, ну, активность многих футбольных фанатов, наконец.
Мне кажется, надо все-таки разделять несколько вещей. Во-первых, есть консолидация, этап, да? Когда есть у человека ощущение страсти и что-то такое его заводит на какие-то действия, да? И он ищет, а с кем бы вместе не объединиться. Действительно, вот консолидация по национальному, этническому и какому-то там религиозному принципу, она быстрее возникает, потому что
больше
связь.
Оснований.
И она в большей мере эмоциональна, причем, да. Понимаете? Она как бы задевает эмоциональные струны и ведет к консолидации. Но ведь там было еще вчера очень точно сказано, что ведь есть ощущение униженности национальной, понимаете, которая накапливается годами. Mm-hmm. И вот нищий, спивающийся север, понимаете, это годами копящееся вот это вот ощущение унижения.
О гражданском обществе в программе «Время гостей» с ее ведущей Анной Качкаевой беседовали заведующая кафедрой политологии Высшей школы экономики Нина Беляева и директор агентства социальной информации Елена Тополева.
Как вы слышали в новостях, птичий грипп в частных подсобных хозяйствах Подмосковья обнаружен. Но вот этой вспышкой озабочены наши коллеги в Нью-Йорке и Вашингтоне.
В этой части рубрики «Сегодня в Америке». Готовится ли птичий грипп к атаке? Микрофон в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Может ли новое появление вируса птичьего гриппа в России быть одним из признаков назревающей волны эпидемии? Появившееся в конце прошлой недели сообщение о том, что под Москвой обнаружен вирус птичьего гриппа, совпало с публикацией в газете «Нью-Йорк Таймс». В этой публикации содержится, в общем, тревожное предупреждение о том, что вирус, обойденный в последние месяцы вниманием прессы и почти забытый в западных странах, не только распространяется по планете, но и становится более губительным. С каждым годом его жертвами становится все больше людей. Его летальность повышается. В 2005 году погибло 43% зараженных, год спустя 61%. О чем может свидетельствовать факт внезапного появления вируса птичьего гриппа под Москвой? Вопрос профессору-вирусологу Даниилу Голубеву.
Он свидетельствует о том, что инфекция неконтролируема и непрогнозируема. Он появился в Москве, а мог появиться в Батуми, как он вдруг появился в Венгрии, а оттуда в Англии. Процесс неконтролируем.
Профессор, а где может скрываться этот вирус? Почему он вдруг практически ниоткуда появляется в сердце России?
Я думаю, что речь идет все-таки о заносе. Но поскольку в этом участвуют, это точно показано, перелетные птицы, то проконтролировать это совершенно невозможно. Я думаю, дело в этом.
Что сегодня можно противопоставить птичьему гриппу?
У человечества есть очень небольшой арсенал средств противодействия этой панзоотии. И этот арсенал средств должен использоваться в полном объеме. Ну вот газета «Нью-Йорк Таймс» приводит в пример Англию, где без разговоров немедленно уничтожено 160 тысяч индюков. Хотя это принесло, сами понимаете, какой колоссальный урон. Вакцинация здоровых птиц. Показано, что вакцинация птиц против вируса H5N1 эффективна. И, строго говоря, если бы такой вакцины привить все поголовье или почти все поголовье птиц домашних на Земле, это было бы, конечно, большим шагом вперед.
А как вы относитесь к информации о том, что вирус становится более губительным, что им заражается больше людей и больше гибнет от него?
То незначительное увеличение числа смертей, которое при всем уважении к каждой человеческой жизни регистрируется, не свидетельствует о том, что он приобретает злокачественную вирулентность для человека. Это все-таки скорее результат более точного учета и наблюдений.
То есть вы списываете на погрешности статистики, а не на мутацию вируса, тот факт, что смертность зараженных людей повысилась за год наполовину?
Я думаю, что это свидетельствует все-таки о возрастающей вирулентности возбудителя в рамках его птичьей природы. То обстоятельство, что летальность так высока, свидетельствует о несомненной опасности этого возбудителя для человека при прямом контакте.
Вы сказали вирулентность. Это не то же самое, что заразительность?
Нет. Он не более заразен, а он более патогенен. Попадая в организм, инфицируя его, он вызывает большее количество патологических реакций и скорее приводит к смерти. Я бы сказал, что на сегодня, при отсутствии данных о возможности рационального прогноза мутаций, это не вопрос анализа, а вопрос веры. Вот Роберт Вебстер, мировой специалист по птичьим вирусам, верит в такую возможность, допускает возможность такого генетического преобразования либо прямого, либо рекомбинационного от скрещивания с другими вирусами. Противоположная школа, к которой я, кстати, принадлежу, исключает такую возможность. Пандемические вирусы – это вирусы человеческого происхождения. Здесь случай, конечно, особый. Этот вариант вируса птичьего H5N1 – монстр. Это чудо природы по своей вирулентности и по своей, я бы сказал, живучести. Вот он уже сколько лет циркулирует по миру, не изменившись, но и не исчезнув.
Вот такой проблемой, проблемой птичьего гриппа озабочены не только в Москве, но и в Америке. А час наш тем временем подошел к концу, но впереди, естественно, час следующий, так что мы не прощаемся ни в коем случае. Вы не выключайте свои приемники. Темы следующего часа таковы.
Мы вновь продолжим тему птичьего гриппа и поговорим уже в подробностях о том, что же произошло в частных подсобных хозяйствах Подмосковья. Тема будет такая, как назначение бывшего министра обороны Сергея Иванова первым вице-премьером. Поговорим о лучших спектаклях Германии за 2006 год, о перспективах мобильной рекламы и о том, что в Голландии произошла генеральная амнистия для иммигрантов.
Ну и, естественно, главная наша тема – борьба Сочи за зимнюю Олимпиаду 2004 года.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220